Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 23 июля 2023 года. И я по традиции отвечаю на вопрос, заданный мне на форуме нашей передачи. Последние тезисы о Пуше и не только. Вопрос нашего слушателя «Москвич-470». Здравствуйте, такой короткий вопрос. Согласны ли вы с Путиным по поводу его последних утверждений? Ссылка на видео. Кроме того, что Польша хочет захватить западные области Украины, так как уже говорили об этом, только если у вас есть что добавить. Но интересно, в частности, как он сказал, что западные территории Польши были подарком Сталина. Так ли это? И другие его тезисы. Интересно, согласны вы с ним или нет. Вот ссылка на видео, которое приводится. Вы специалист в этой теме, поэтому хорошо знаете, как все было. Благодарю. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в целом изложение картины Путина было достаточно верным и точным. Требуется лишней, может быть, несколько пояснений или уточнений, с моей точки зрения. Ну, во-первых, относительно вашего вопроса, подарка Сталину. Как известно, судьба послевоенная, после Второй мировой войны Польши обсуждалась на Тегеранской Ялтинской конференции, на Тегеранской, в принципе, на Ялтинской в деталях, причем достаточно подробно. То есть почти четверть времени конференции было посвящено именно польскому вопросу, и в частности основная дискуссия была там между Сталином и Черчиллем. На территории Англии находилось вот это польское правительство в изгнании, и поэтому Черчилль, естественно, отстаивал его интересы, его видение. В общем, шла достаточно сложная дипломатическая борьба, которая в итоге увенчалась тем, что и произошло с Польшей, а именно, что фактически восточная граница Польши пролегла, ну, с небольшими отклонениями в ту и другую сторону по так называемой линии Керзона, которую в свое время провел еще в 20-м году английский лорд Керзон, когда советские войска наступали на Варшаву с призывом, значит, отступить ее вот за эту границу, которая является по точки зрения Керзона и в значительной мере совпадает с этническим расселением поляков и украинцев, белорусов, литовцев по степени преобладания той или иной нации на этой земле. Короче, восточная граница Польши пролегла вот по этой линии Керзона, которая была, по сути дела, подтверждена еще ранее, так сказать, вот этим соглашением, пактом Риббентропа-Молотова. И таким образом эти восточные территории, они оказались для Польши утрачены. Но, с другой стороны, это тоже вот в этом, собственно, состоял подарок Сталина, то, что Польша получила эквивалентный, если не больший, участок территории за счет территории Германии. То есть, в частности, в Польше отошла вся Силезия, такие крупные города, как Познань, Бреслау, ныне Вроцлав, Гданьск, он же Данциг и так далее. И вообще, стратегически, если можно так сказать, при обмене территориями, формальном там площадь на площадь, ну там плюс-минус, конечно, Польша получила вместо аграрных, таких и слаборазвитых районов, которыми являлись ее восточные территории, достаточно промышленно развитый регион, включая порт Данциг, включая две трети восточной Пруссии, включая вот ту же самую Силезию и Бреслау, город, которые были частью Рейха, и которые, естественно, в предвоенный период, как и вся остальная Германия, интенсивно развивались. То есть, грубо говоря, аграрный регион она получила в обмен на промышленно развитый регион. То есть, с этой точки зрения, это было действительно подарком и приобретением. Ну, это включало и дорожную сеть в себя и так далее. Я помню, когда в первый раз я пересекал Польшу на автомобиле, ну, я проезжал именно через район Бреслау, то есть Вроцлава. Я помню, что там ехал по автобану, который еще был устлан булыжником. Вот это вот был автобан немецкий, который построен был во времена Гитлера, и он вел прямо до Дрездена, ну а я ехал в район Лейпцига, где жил мой друг, и поэтому вот выбрал такой маршрут. Ну, сейчас уже этого автобана нет, и, кстати, его судьба очень интересна, так же, как и судьба продолжения этого автобана на территории Германии. Его просто разобрали из-за того, что булыжники очень ценные, вообще, потому что это тесанный, точеный камень, ручная работа практически, и заменили уже просто нормальным как бы дорожным полотном, так как это принято сейчас, но вообще сама езда вот по этому булыжному автобану была таким достаточно интересным приключением, ну, с точки зрения, вот, едешь практически по историческому месту в определенном смысле. Так вот, если это все суммировать, то получается, что в результате поражения Германии и утраты ей определенного части территорий, Польша явилась основным бенефициаром этой утраты, при всем при том, что она не была активно воюющей страной, а, в общем, свою кампанию даже проиграла. Если надо иметь в виду, что еще и Франция получила Эльзас, Лотарингию, но это были гораздо меньшие области, и тому же постоянно оспариваемые между Францией и Германией. А вот что касается Польши, то она действительно получила вот тот кусок, который, ну, исторически когда-то можно найти корни польского присутствия там и в прошлом, это понятно. Тоже эти земли переходили друг к другу, но на тот момент, когда была Вторая мировая война, то эти земли были уже достаточно и прочно германские. Ну, достаточно сказать, что Берлин, который в свое время находился в центре, примерно в центре Германии, сейчас он оказался в 70 километрах от восточной границы, которая проходит по Одер-Нейсе. Поэтому все это в совокупности, да, ну, две трети Восточной Пруссии тоже оказались, да, так сказать, на сегодняшней Польше, хотя это, в общем, историческая территория Германии еще там со времен тевтонских рыцарей. Так что можно сказать, что да, это был подарок, потому что, в общем, неразвитый район, в момент него получили развитый и, кроме того, обширный выход к морю. Потому что до Первой мировой войны, до Второй, простите, мировой войны, Польша имела только узкий выход, и то он был, по сути дела, проложен по германским землям, поскольку это было как бы следствие поражения Германии в Первой мировой войне. И вообще надо сказать, что вся вот немецко-польская война 1939 года, она как раз получилась вот из-за проблемы связи между Германией и вольным городом Данцигом. Да, это проблема вот этого вот Данцигского коридора. Ну, что касается захвата Тишинской области и Виленского края, в целом ситуация изложена верно. Там есть определенные исторические тонкости, но они не меняют целой картины, в целом этой картины, поэтому я не думаю, что сейчас есть смысл на них останавливаться и влезать в какие-то детали. Другой тезис Путина о том, что была Польша была брошена своими западными союзниками. Вот я с ним не совсем согласен, лично я. Потому что я считаю, что в провоцировании вот этой вот войны Польша виновата в значительно большей степени, чем западные союзники. Ну, во-первых, она не стала с Германией ни обсуждать, ни решать проблему Данцигского коридора, который мог бы просто предотвратить эту войну. Хотя, в общем-то, предложение Германии имело определенный смысл. Германия провозгласила политику объединения всех немецких земель. Одной из тех немецких земель это был как раз вольный город Данциг. И его проблема в частности состояла в том, что этот город был с 95% немецким населением. И учитывая то, что вот польский выход к морю тогда, до Второй мировой войны, был достаточно узким, и Данциг там был практически единственный крупный порт, то вся торговля, естественно, она польская, она шла, морская, шла через этот город Данциг. Город Данциг на этом, значит, имел какие-то свои ресурсы и, в общем-то, поддерживал свою жизнь как вольный город. Но польское правительство еще при Пилсудском задумало все-таки, так сказать, этих как бы привилегий вольный город решить, что это немцы, мол, типа, наживаются за наш счет. И начало строить рядом с Данцигом другой свой порт Гдынь. Из-за чего, естественно, Данциг, поскольку он, в общем-то, со всех сторон был окружен Польшей, он как бы захерел и собрался, должен был захереть и дальше. В общем, идея, видимо, польского правительства была в том, чтобы его, так сказать, экономически слегка придушить и таким образом обеспечить его добровольный переход в польское государство. Именно отсюда возникла проблема Данцигского коридора, то есть идея Гитлера была в том, что раз уж вы, так сказать, не хотите с вольным городом сосуществовать, давайте мы его будем экономически поддерживать, для чего нам нужна сухопутная связь с Данцигом, а следовательно вот этот вот Данцигский коридор, который предполагалось по изначальной мысли быть предметом переговоров, да, между Германией и Польшей. Но в итоге все проекты предложения Германии отвергли. Речь шла о коридоре примерно километровой ширины, который обладал бы экстерриториальностью, то есть, в общем, охранялся бы самими немцами во избежание там каких-то нападений на него там и прочее. Потому что, в общем, немцы представляли, с кем они имеют дело. И какими-то переходами под этим коридором, поскольку основное его наполнением должна была быть железнодорожная и автомобильная магистраль. С переходом, так сказать, в польской территории, каких-то там мостах, туннелях, в общем, короче говоря, чтобы они не соприкасались друг с другом. Вот эта вся, значит, идея не случилась, и, в общем, это было непосредственной причиной. Я даже не могу сказать, что поводом, скорее причиной, да, Второй мировой войны, ну, во всяком случае, польской кампании. Потому что изначально у Германии, во всяком случае, до окончания вот этой польской войны, намерений захватить Польшу не было. Она возникла уже в ходе, как говорится, этой войны, вследствие развала польского государства, в общем, побед Германии и тому подобное. Что касается же вот брошенной западными союзниками, то в чем я вижу здесь как бы польский след, что когда дело уже стало подходить вот к вооруженному столкновению, потому что было понятно, что стороны не договариваются, Польша вела активный зондаж во Франции и Германии, во Франции и в Англии, и в общем создала там при помощи, в частности, европейской прессы, отчасти подкупленной, как это сейчас стало известно, ощущение того, что польская эта армия, это просто вот вторая армия в Европе. И что вообще, если Германия посмеет на нее напасть, то она ее просто порвет, как тузик грелку, и там через две недели будет в Берлине. И это был мотив, как говорится, польской пропаганды, тут уже картины даже заказывали с каким-то маршалом Рыц-Смеглы, как он на белом коне въезжает в Берлин. В общем, короче говоря, вот шум был, общий фон такой. И Франция и Англия на это купились. То есть они заключили с Польшей договор о взаимопомощи, о том, что если на них нападут, то Франция и Германия вступят в войну, при этом полагая, что ну, во-первых, само заключение этого договора как бы остановит Германию в ее намерениях, а в случае, если таковое случится, то польская армия, раз уж она такая сильная, то всяко она сможет продержаться там несколько месяцев, как минимум, для того, чтобы за это время Англия и Франция провели мобилизацию и открыли второй фронт. Вот идея была в этом. Но в итоге, когда вот германско-польская кампания началась, пока мы говорим, уже через две с небольшим недели, то есть в Польше просто исчезло само правительство. То есть правительство бежало из Польши. Президент вообще улетел оттуда в первый день, ну, как бы для того, чтобы организовать помощь, но на самом деле он как бы смотался, и больше его, так сказать, там никто не видел. А вслед за ним постепенно утекло и правительство, и военное руководство. То есть 17 сентября 1939 года в Польше уже никакого руководства политического не осталось. Ну, во всяком случае, из верховного руководства. И поэтому это, собственно, с одной стороны, подстегнуло Германию к тому, чтобы окончательно решить польский вопрос, тем более, что был советско-германский пакт, вот этот Молотова-Риббентропа. А с другой стороны, собственно, те союзники, которые, вот как говорит Путин, бросили Польшу, они просто не успели ничего сделать. То есть они войну объявили, причем объявили ее, в общем, в соответствии с договором, по-моему, Франция там 3 числа, Великобритания 4 сентября. Ну, хорошо, объявили войну, а что дальше-то? А дальше надо мобилизовывать армию. Но так пока эта мобилизация проходит, это все-таки не быстрый процесс, но всяко он занимает, может быть, месяц, может быть, полтора, там, в зависимости от того, кто как. на тот момент, когда уже мобилизация произошла, выяснилось, что, в общем-то, защищать некого. Остается только вот объявленное состояние войны, а Польша, которая должна была защитить от состояния войны, ее уже просто нет. И поэтому союзники оказались в довольно глупом положении, потому что они объявили войну Германии, не Германии, им, а они войну Германии. Эта война в любой момент могла перерасти, как говорится, из горячую фазу, что, собственно, и произошло годом позже, да, в 40-м году. Ну, а действовать-то реально было что? Ну, даже если предположить, что осуществить мобилизацию и дальше наступать на Рейнскую область, ну и что, дальше пройти через всю Германию, защитить Польшу? То есть тоже глупость. Поэтому, понимаете, вопрос о том, что союзники бросили, западные союзники бросили Польшу, на мой взгляд, является очень скользким, потому что они просто не успели ничего сделать. Есть, конечно, открытый вопрос, было ли это действительно в их намерениях там как-то активно воевать, но это все уже разговоры с размахиванием кулаками после драки. Вот. Фактически они предпринять ничего не успели. И в том, что они не успели ничего предпринять, как раз значительная часть вины, вот, из того, что я изложил, она лежит на самой Польше. Как в провоцировании самого этого конфликта в определенном смысле, да, то есть кардинальной такой неуступчивости в переговорах. Потому что Германия, вот, глядя современным языком, она не предлагала Польше чего-то сверхъестественного в плане этого Данцигского коридора. Понятно, что этот коридор должен был построен быть за германский счет, там, возможно, были какие-то откупы, там, не репарации, но, скажем так, оплата там услуг по предоставлению этого коридора, все понятно. Я понимаю, что это не очень простая в реализации идея. Вот ситуация с армяно-азербайджанским конфликтом сейчас показывает, что вот эти вот коридоры, там, Ачинский коридор, там, еще коридор Нахичевань, они при неком взаимном недоброжелательстве сторон реализуются трудно, но это возможно. Вот то, что Польша категорически не хотела пойти по этому пути, фактически спровоцировал таким образом Германию на тотальное нападение и, в свою очередь, дезинформировал, если угодно, союзников и о своих истинных возможностях, и тем более с точки зрения вот, продержаться, от нее требовалось, как от того мальчишек и бочиша, да, ночь простоять и день продержаться. Вот надо было продержаться до тех пор, пока союзники не объявят мобилизацию, то есть не проведут мобилизацию, не начнут активные действия на Западном фронте. Они не успели это сделать. Так что вот это вот в этом смысле бросание Польши ее союзниками западными, ну, на мой взгляд, это идея такая двояковыпуклая. То есть непонятно еще, кто кого бросит. Третий момент, о котором Путин говорил, это польско-украинско-литовское соединение миротворцев, которое вот, как бы готовится к тому, чтобы сформироваться, вступить дальше, так сказать, на территорию Западной Украины, и вот они там после этого и останутся, значит, оттяпав вот эту самую Западную Украину. Идея такая есть, действительно она бродит, но ее реализация видится очень сложной и непонятной. Объясню почему. Ну, во-первых, предположим, что такое соединение на каких-то правилах, да, на каких-то условиях сформировано. И что оно дальше делает? Ну, вот оно просто сейчас входит в Западную Украину и там стоит. А что ему там делать? Ну, в Западной Украине-то на сегодняшний день, так сказать, никаких военных действий не ведется. Ну, за исключением там бомбардировок, военных объектов и так далее. То есть получается, что если таковое соединение образуется, во-первых, оно на себя по-любому оттянет какую-то часть украинских сил, но предположим, что это будет территориальная оборона, которая все равно там есть, значит, она как-то там новые формулы применит. Но в любом случае, поскольку оно вошло в конфликтующую сторону, оно станет, естественно, военной мишенью. То есть, с одной стороны, не предпринимая каких-то действий реальных, если оно будет стоять на Западной Украине, оно, тем не менее, уже будет являться целью хотя бы для российских бомбардировок. То есть, это значит, что, по сути дела, сформировав такое соединение, вы образуете что-то вроде мишени потенциальной, причем по своей доброй воле. Ну, я имею в виду Польшу и Литву. Вопрос, зачем? Да, то есть зачем подвергать себя риску, не понимая, что из этого получится и вообще когда дойдет дело до этой Западной Украины. Второй момент, да, ну предположим, что да, стоять там бессмысленно, тогда что? Идти на Донбасский фронт? Значит, вы становитесь одной из воюющих сторон. Я подчеркиваю, что в этом соединении речь идет не о каких-то там добровольцах, наемниках, которые сами по себе туда пришли, как бы, вот, и это их личное дело. Нет, речь идет именно о формировании, созданном с участием государства. То есть в данном случае речь идет там, помимо Украины, о Литве и Польше. Значит, то есть они на государственном уровне приняли решение о том, чтобы создать такой миротворческий контингент, назовем его так, снабдить его своими регулярными, как говорится, частями и вот послать его защищать мир где? На Западной Украине, это вопрос мишени, на Донбассе. Значит, вы вмешаетесь непосредственно вот в эти военные действия. В этом случае, значит, сразу из этого следует два вывода. Первое, на зонтик НАТО рассчитывать не стоит. Потому что не на вас кто-то напал, а вы сами в этот конфликт втюрились. Значит, все остальные страны НАТО, в каких бы они положениях и благоприятных в Украине не находились, они одинаково вам скажут, простите, на вас никто не нападал. Это вы тут решили чей-то конфликт встрять, значит, ну вот сами, как говорится, и получаете на свои орехи. Что значит получаете на орехи? Это то, что этот конфликт может пойти по-разному. Может быть, это будет позиционная война. Может, это будет война наступательная. Может быть, даже вы обеспечите это наступление, чем черт не шутит. Но могут случиться и так, что на вас наступят. Именно потому, что вы вступили в войну. Вот понимаете, получается примерно та же ситуация, как только что описано мной в 1939 году, только наоборот. Англия и Франция вступили в войну, а в результате, когда в 1940 году Гитлер начал наступление на Францию, то, в общем-то, он начал его не потому, что он напал на Францию, а потому, что Франция объявила ему войну. Ну, так что же, вот точно так же, по той же логике, там, где-то в году 23-м, 24-м, 25-м или ином, вы вступили в эту войну, так сказать, выяснилось, что Украину вы не защитили, но теперь вы воюете с Россией. Но это ваше личное дело, это вы в нее вступили. А не блок НАТО, там, не какой-то концепт, решение, то есть... Ситуация такая амбивалентная, обоюдоострая, и не очень понятно, зачем это нужно реализовывать. Вообще, там в какой-то еще одной плоскости речь даже начинает идти о нападении на Белоруссию. Ну, видимо, со стороны Польши и Литвы. Во всяком случае, там концентрируются какие-то силы, ну и там, чем черт не шутит, может быть, это второй фронт какой-то, который готовится открыть. Ну, не знаю, с точки зрения Польши и Литвы, это была бы какая-то магистральная глупость. Можно, нынешние власти, там, и литовские, и польские, вполне способны ее совершить, если у них там совсем уже окончательно крыша поехала. Но понятное дело, что те, кто находится дальше, в блоке НАТО, как говорится, старшие товарищи, да, они решение своих каких-то политических, территориальных проблем Польши и Литвой в общем-то не поддерживают и не одобряют, потому что это на чужом перу похмелье для них. Спрашивается, от чего они должны туда встревать. Ну, просто из чувства общего разума и самосохранения. Можно, конечно, предположить, что вот медведь уже настолько прям сдох, что остается только поделить его шкуру. Но тут, конечно... Все бы подобрались, включая и Финляндию, так сказать, и все, кто, как говорится, готов принять участие в дележе шкуры, но медведь готовности к дележу шкуры пока не проявляет. И это стало совершенно очевидно, особенно в разрезе контрнаступа. Вот этого, который как бы был, и которого как бы нет. Поэтому вся эта идея в целом, она представляется очень сомнительной. Вообще, я хочу сказать, что вот все это в совокупности производит такое впечатление, что политическое руководство Польши, которое является, в общем, главным застрельщиком всех этих идей и совместных миротворческих сил, там, и каких-то там приготовлений к войне с Белоруссией, но оно повоевало с Россией, но просто Россия как бы не рядом, да, ну или, во всяком случае, может быть, попытаться там захватить Калининградскую область, так сказать, оставшуюся треть Восточной Пруссии, которую уже Польша там посчитала как бы своей, там даже название ей там придумала, королевец. Но совокупности вот такое ощущение, что это политическое польское руководство как настойчиво и упорно двигается к пятому разделу Польши. Потому что, как я уже говорил на своей передаче, разделы Польши, три предыдущих и потом четвертый уже в 20 веке, случились не потому, что кто-то хотел поживиться именно польской территорией. Вот там какие-то такие прямо золотые копии, что без них прямо никакое государство не может пройти и просто облизывается на них. Вовсе нет. Просто Польша сумела повести себя так и умеет до сих пор, чтобы иметь как бы напряженность и скандали со всеми своими соседями. Практически без исключения. И этим соседям это когда-то это все надоедает. То есть вот это вот постоянное как бы, втыкание им шпилек в разные части тела, как направо, так и налево. Вот. И в конце концов, при удобном каком-то случае, они решают просто это прекратить. Вот. Ну, Гитлер в свое время, как известно, называл Польшу пощечиной на теле Европы, но он был не единственный, кто подвергал ее такой характеристике, потому что вот все эти три раздела Польши, которые случились во времена Екатерины Великой, они были вызваны именно этими обстоятельствами. Я уже об этом говорил в передаче. Вот любопытно, что Украина в определенном смысле, может быть, из каких-то таких древней и дальней родственной связи с Польшей, а может быть, вследствие какого-то взаимопроникновения политики, в общем-то, повторяет ту же самую линию. Причем повторяет ее исторически, вот, на протяжении столетий. Потому что вот Украина, ну, вернее, область Запорожского казачества, как оно тогда называлось, Украина, это уже, так сказать, русицизм определенный, который был назначен этим областям, когда они были присоединены к России, что означает, собственно, окраина России, да, была же не только Украина, вот нынешние окраины были, там и сибирские окраины, там еще прочие окраины, то есть Украина. Так вот, проблема же этой окраины состояла в том, что она конфликтовала в то время со всеми тремя, так сказать, геополитическими игроками главными в этой области. Помните вот картину Репина, знаменитую «Запорожцы» пишут письмо турецкому султану. А в чем смысл письма? Турецкий султан послал войско, 15 тысяч небольшое такое войско, ну, экспедиционный корпус по нашим нынешним меркам, да, для того, чтобы защитить турецкую торговлю, которая велась при черноморских областях. А Украина, собственно, вот это запорожское казачество, жило грабежом этой торговли, вот, полагая ее своим законным способом наживы. Вот султан обратился к этим запорожским казакам с тем, чтобы они, как говорится, прекратили это дело, или он будет вынужден там применить военную силу и, в общем, всерьез заняться ими. А они, в свою очередь, написали ему там матерное письмо, что пошел ты нафиг, мы так и живем. Но с Польшей, они, значит, вот их тактика ведь состояла в том, чтобы их не раздавила какая-то одна держава, переходить периодически от союза к одним, союза к другим, союза к третьим. Потому что и Польша, и Османская империя, и Россия, они в определенных комбинациях всегда были друг у друга противниками, они, как говорится, сталкивались своими территориями. Часть казачества перешла на службу польским королям. Но другая часть, так сказать, для нее места, то есть оплачиваемых ставок, говоря нынешним языком, не хватило. Вот отсюда конфликт казачества, который, в частности, вот ярко описан в романе Гоголя «Тарас Бульба». Это вот те же самые конфликты, но на польской территории. Вот в случае с Россией, ну, там много всяких перипетий, но вот, в частности, история с гетманом Мазепой, о которой меня тоже как-то спрашивали слушатели, это вот тоже прекрасный повод, да, понимание мотива вот этих вот постоянных перебеганий из стороны в сторону, которые в итоге привели к тому, что для того, чтобы как бы замерить эту территорию, ее просто вот Екатерина включила в состав России и просто придала ей статус губернии, как и всей российской территории. То есть больше никаких там республик, сечей, областей там, и прочее. Вот все губернии, все равные. А не империя, а в империи император. Вот примерно такая картина, которая происходит и с Украиной, и которая происходит с Польшей. Вообще эти оба формирования, я имею в виду и Украину, и Польшу, если можно так выразиться, не смогли за все время своего существования, независимого, во всяком случае, существования, стать мирными, нейтральными государствами. Вот когда у них появлялась независимость, и это касается и Польши, это касается и Украины, в общем-то, то, чего они от них ждали соседи, что они будут мирными, нейтральными государствами, вот такими белыми, пушистыми, да, которые как бы, ну, а-ля Швейцария, да, условно говоря, вот, но в наших землях. И в обоих случаях вот эта надежда, она окончилась провалом. Потому что и то, и другое постоянно находятся в состоянии чего-то требовать от соседей. Требовать газа, требовать каких-то плат за то, за сё, обещать перекрыть там газ, флот, там коммуникации, еще чего-то. Вот постоянно оттуда происходит какая-то буча. Но когда я говорю, что Украина, а теперь уже и Польша, да, она всех достала, вот это происходит именно поэтому. Что вот в мирном статусе нормальном им не живется. Несмотря на то, что для этого мирного статуса у них, в общем-то, были всегда хорошие вводные. На Украине огромная часть советской промышленности. Ну, как говорится, вот живи в независимости, торгуй с той же самой Россией, которая потребляет охотно твои самые ресурсы, участвует там в совместных проектах, там самолет, учу. Нет, не живется. Польша, вот, аналогичная ситуация, да, так сказать, у тебя... Тебе достались промышленные районы Германии. В общем, фактически, да, подарок Сталину. Путин сформулировал верно. Ну так живи, развивай свою промышленность, вот, показывай свою успешность, торгуй с Германией, с Россией, ты между ними промежуточная, как говорится, часть территории, через тебя всякое что-то проходит. Нет, не живется. Во всяком случае, элиты на это совершенно не настроены. И поэтому, собственно, вот все дальнейшее. Судьба этих государств будет складываться из того, до какой стадии как бы раздрая их эти элиты доведут. И, в общем-то, в этом смысле Путин прав, что как бы предупреждает, но я думаю, что эти предупреждения, видя то историческое наследие, которым оба они обладают, это, ну, не в коня корм. Так что вот такой вот у меня комментарий к заявлению Путина и последним его тезисом по Польше.